Что общего у политика и диджея, телезвезды и эколога, ресторатора и врача, метеоролога и танцовщицы? Все они с удовольствием ходят к нам в гости. А мы говорим с ними так, чтобы вам было интересно. По душам.
Продолжаем прямой эфир. Сегодня у нас в гостях во Всемирный день свободной печати издатель частного корреспондента, заведующий кафедрой новых медиа и теории коммуникации факультета журналистики МГУ Иван Засурский. Иван, в первой части беседы мы уже так вскользь упоминали, да, вот эти ярлычки иноагентов, которые раздаются в том числе и в России, и упоминали «Медузу», но, в принципе, в одном предложении с иноагентами, но сейчас я скажу более четкую формулировку. «Медуза» признана в России иностранным агентом, да, Минюстом. Так вот, и эта же самая «Медуза», да, иностранный агент, по-прежнему сохраняет свои источники в правительстве и пишет: «Большинство работающих на русском языке иностранных СМИ могут получить в России статус иноагента. Это должно ограничить их влияние на российскую аудиторию». И ссылается на, значит, источник, близкий к правительству. Якобы вот это все обсуждалось на заседании Совета Безопасности России. Второй есть источник, который говорит, что не совсем так все страшно. Да, обсуждались иностранные СМИ, ну или СМИ с иностранным участием, но в контексте, но не в контексте полной блокады их, а в контексте информационных обменов, что, мол, нужно отличать, где СМИ, а где инструмент спецслужб. А можно ли это, во-первых, отличить? Это раз. А два, иноагент, понятно, да, вот, например, Энтони Блинкен, глава Госдепа, говорит, что в России власти продолжают ограничивать независимое освещение событий, в том числе Радио Свобода, кстати, тоже признан в России иноагентом, но Радио Свобода Госдеп, в общем-то, и финансирует, да, это как бы ни для кого не секрет. А с «Медузой» это что? Мы уже сказали, что латвийская СМИ, ну, латвийская просто по приписке, а, в общем-то, они же латвийскую повестку сюда нам не транслируют в Россию.
Это очень смешно. В каком-то смысле транслируют, конечно.
Да?
Ну, я думаю, да. То есть для латвийского политического истеблишмента «Медуза» очень понятный проект. Вот. Но я даже сейчас я не хочу ничего плохого сказать про «Медузу». Там мой приятель, главный редактор и все прочее. Или не главный редактор.
Ну, короче, это может стать, это все вот хорошие ребята. Системной историей?
Это уже стало системной историей. Вот каждый
«Медуза»
раз...
«Медуза» и «Иноагент», дальше?
Дальше что? Еще что-то,
BBC
еще что-то.
Условно?
Я думаю, нет. Я думаю, там, что здесь как бы у нас все-таки есть определенные представления о пропорциях. То есть, условно говоря, высылают трех дипломатов. Значит, мы должны выслать трех или четыре. Вот, значит. То есть, но не 145. Если 145, значит, ну, как бы у нас что-то на уме такое. То есть, мне кажется, здесь у нас есть тоже какая-то странная логика. Может быть, мне странная, но для МИДа, для дипломатии она правильная, что должна быть пропорциональность. И, в частности, эта пропорциональность, она звучит следующим образом, что происходит определенное гонение на Rush Today, который нас такой авангард информационный во многих странах, доступный, альтернативные медиа, которая, значит, на английском языке выходит. Значит, мы
и не
должны...
только на английском.
И не только на английском. Спасибо большое. Очень важная поправка, на самом деле. Так и есть. Это наше иновещание. Вот. И потом есть еще наше радиоиновещание. Да? Вот у нас есть проблемы иногда с тем, чтобы нас где-то там включали. И потом есть наши русские каналы телевизионные, которые где-то разрешают, где-то не разрешают. Значит, то отключают, значит, то там соглашаются. И у нас, видимо, есть какое-то в голове уравнение, как мы реагируем на все эти случаи, как мы выстраиваем отношения. И при этом мы пока, насколько я понимаю, видим это как двустороннюю или многостороннюю систему. Но мы на самом деле, как мне кажется, никогда не инвестировали в какую-то международную схему или в какую-то международную догму, которая бы, например, требовала полной свободы для всех журналистов или что-то такое. Да? То есть мы как бы, мы изначально неизвестны в мире как сторонники свободы печати. То есть, когда мы сейчас требуем, значит, за свободу прессы, люди воспринимают это как наше лицемерие. Поэтому нам навстречу, конечно, никто не пойдет. Потому что у нас нет репутации людей, которые борются за свободу. У нас другая репутация. И вот, к сожалению, вот те вещи, которые у нас происходят, ну, замедление Твиттера, бог с ним, да, но как бы вот эти развешивания ярлыков иностранных агентов, они укрепляют нашу репутацию как гонителей. К сожалению. Вот. И это жалко, потому что на самом деле у нас не такие уж последовательные гонения, чтобы мы могли как бы...
Но при этом, смотрите, президент говорит, что, мол, в США с 30-х, да, по-моему, годов ярлыки эти развешивают, а у нас вот мы только в начале пути.
Слушайте, ну это все вообще... Мы все понимаем, что это все очень сложно. Вот, например, была операция «Пересмешник», это раскрытая была история, когда за счет денег из плана Маршалла американские спецслужбы платили вторую зарплату всем журналистам практически, которые работали, освещали международную повестку. И таким образом имели доступ, возможность публиковать все, что угодно в крупнейших американских медиа после войны. И таким образом они все действительно были агентами американского правительства или американских спецслужб, причем на деньги, которые сифонились, значит, из плана Маршалла. Что, кстати, нам должно быть очень близко, мне кажется. То есть такие схемы все. Вот,
и до каких годов это продлилось?
Я не думаю, что это как кончилось. Ну, серьезно. Ну, то есть, наверное, это в какой-то более изощренной форме, но очевидно, что связи между Госдепом, там, Нью-Йорк Таймс, там, какими-то, не знаю, как Washington
Post. Или даже ЦРУ.
Или даже ЦРУ, как бы, очевидно совершенно, что они существуют точно так же, как и у нас спецслужбы, без проблем могут там в российскую газету что угодно поставить, в принципе. Вот, и вот это как бы... Это не тот мир, о котором мы с вами сегодня на самом деле говорили. Потому что мир государственных СМИ и мир как бы СМИ таких национальных, которые из 20 века держат каркас общества, которые вот в нашей традиционной модели как бы формируют общественное мнение, вот это все. Это на самом деле среди них независимых изданий очень мало. Ну, можно ли назвать независимым изданием New York Times? Наверное, можно. Хотя можно ли назвать Washington Post, наверное, можно, хотя все говорят, это Безос, там, это эти. Но когда ты начинаешь вглядываться, там все равно как это проступает, эта палитра. Поэтому даже не знаю, как бы, стоит ли нам с вами так сильно сейчас акцентировать все эти дипломатические сложности и нюансы. Но мне кажется, что для нашей... я на это всегда смотрю, как мы можем создать общественное благо, да, как мы можем себе сделать лучше, как можем улучшить нашу репутацию. Мне кажется, что нам пора в этом смысле понять, что попытки контроля за медиа, они контрпродуктивны, и мы себе делаем плохую рекламу. Не прекращая, на самом деле, действия, мы не можем прекратить действия тех или иных медиа, но как бы вкладываясь в то, чтобы у журналистов были сложности, что на митинге там бьют кого-то и так далее. Ну, то есть вот эти все вещи, они плохо для нас работают. Они как бы позволяют нашим западным партнерам в том числе нас красить совершенно одноцветным, черным цветом, которому мы не соответствуем.
И с одной стороны, я понимаю, да, вот такие гиганты, как New York Times, BBC, Washington Post, действительно, здесь можно предъявить претензии, мол, вот вы говорите, что у вас независимая политика, а вот там дело пересмешника, а вот еще, смотрите, бывший ЦРУшник там через родственников женился там на дочери медиамагната и вроде как потом вошел в редакционную политику и бла-бла-бла. Окей. И с нашей стороны то же самое. Там RT, Спутник. Но... Когда мы говорим о реально независимых медиа, небольших, но вот история совсем недавно с Доксой. Чем ребята насолили? Это студенты, и их и не знал бы никто, если бы ну,
я
вот
могу
так
сказать,
вот не подняли.
Я могу сказать, они просто в нашей системе, к сожалению, очень сильно, я же говорю, мы не по законам живем, мы живем по привычкам и по рефлексам. Вот мы сейчас живем в мире, который сложился в голове у людей 30 лет назад. Вот я вам рассказывал, откуда исходит угроза миру. Вот та пропаганда, как бы, которая была, она проросла, и определенное поколение людей, оно оказалось очень легко, как бы, им очень легко увидело мир вот в таком свете. Докса, они просто слишком, они слишком яркие, и при этом они не всегда точные. Они создают много неудобств, они очень громкие, Они очень независимые, их очень трудно контролировать, к ним тяжело, наверное, внедрить.
Но они очень громкие в очерченном сегменте.
Да, но, видимо, вот когда они оказываются именно в университетской среде крупнейших университетов, именно за эту, видимо, среду больше всего и беспокойство. Потому что все уличные такие серьезные истории, они всегда делались студентами. И во Франции в 68-м году, а мы все время ждем наш 68-й год, когда же он наконец, да, вот сейчас вот студенты все. А доксы, они как раз похожи, наверное, они такие вот инициативные, энергичные, как бы, поэтому их, я думаю, боятся и притравливают просто рефлекторно. Я считаю, что, и я многим людям это говорю, я считаю, что гораздо эффективнее использовать вовлекающие коммуникационные стратегии. Вот хотят люди перемен, создайте им пространство, в котором они смогут сформулировать четче, что они хотят. Потому что иначе вы делаете достаточным для людей борьбу за пустые лозунги. Потому что и вы не дали возможность людям развернуть аргументацию, поглубже исследовать проблему. Наоборот, вовлеките их глубже в это. Дайте им понять, как сложно устроен мир. Дайте им рассказать своим читателям. А когда мы создаем сложности для журналистов, мы заставляем их чувствовать кайф от борьбы. Мы как бы их переключаем как раз на модальность соперничества, а там вообще никакого смысла не будет. Потому что это уже становится историей про доксу, как бы. И история про доксу как иллюстрация к современной России. А это тоже в каком-то смысле фейк. Потому что, ну, так сложилось, что вот на них напали, да, но действительно сейчас такое вот настроение, действительно сейчас происходит. Но я считаю, что это, по-прежнему я считаю, как профессионал, который занимается управлением много лет, там, работал в правительстве, там,
да,
выбирал губернатора.
Да, время, к сожалению,
так нельзя,
закончилось.
Так нельзя, нужно... Давайте вспомним заветы Горбачева сегодня.
Мы уже не успеем вспомнить только после эфира. Иван Засурский из дачи частного корреспондента.
Спасибо.